Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Здравствуйте! Произошла такая ситуация при переводе денег знакомому на карту. Ошиблась цифра в номере, и деньги ушли другому человеку. У него с карты они сразу списались в счет долга. У него большой долг в банке, который он не платит. Говорит, что физически их вернуть не может. Сумма 10 тысяч. Как вернуть деньги?
Ну, в данном случае однозначно это является неосновательным обогащением того, кто эти деньги получил. То есть тому, кому они были переведены. А переведены они были ошибочно. Соответственно, вам необходимо в первую очередь обратиться с претензией к тому человеку, кому они были переведены, с просьбой вернуть эти денежные средства. В случае, если эта претензия не будет удовлетворена, то тогда вы обращаетесь с исковым заявлением в суд о взыскании неосновательного обогащения. То есть исковые заявления, формы искового заявления о неосновательном обогащении, они во множественном числе содержатся в интернете, это не проблема найти, особенно распространены именно такие случаи, когда ошибочно переводятся деньги, поэтому вот вы можете, соответственно, обратиться с исковым заявлением о взыскание вот этих вот денежных средств. Знаете, вот тут бывают случаи, когда ты деньги переводишь, но не знаешь адрес проживания того, кому перевел. То есть, по сути, это перевод по СПБ, допустим, по СБП делаешь, а там делается перевод по номеру телефона.
Ну, там фамилия, да, что-то из инициалов.
Фамилия, инициалы, да, и номер телефона. Вот. Соответственно, вопрос, каким образом заявиться в суд с исковым заявлением, если ты не знаешь, где проживает вот этот вот гражданин. Вот. Соответственно, на мой взгляд, в данном случае необходимо обратиться в суд и указать, что место жительства неизвестно данного лица, чтобы запрос был сделан со стороны суда в регистрирующий орган о том, где этот гражданин зарегистрирован. И потом уже этот иск по подсудности уйдет в тот суд, где реально зарегистрирован этот гражданин. То есть, по сути, ну, в данном случае иск, видимо, нужно будет подавать в мировой суд по месту своего жительства. С указанием на то, что, ну, место жительства известно по объективным вот этим вот причинам. Вот. Взыскивать, если речь идет о 10 тысячах рублей, то здесь нужно иск подавать в мировой суд непосредственно. До 50 тысяч рублей в мировой суд подается исковое заявление. Вот. То есть тут неосновательное обогащение. Если была переписка, то есть, я так понимаю, из вопроса человек знает какие-то обстоятельства, дело того, что с этого человека
видимо, позвонила,
ничего не взыскать.
Ну, видимо, позвонила, там попросила вернуть, ну, как обычно, номер этой телефона же есть. Вот. Человек, видимо, я объяснил, что извините, у меня там большой долг, тут же с карты все списалось, физически я вам, ну, типа, нет у меня сейчас 10 тысяч, чтобы вам их вернуть.
Ну,
и понятно. Вообще сами виноваты.
Ну, понятно, понятно. Ну, в этом случае, как один из вариантов, можно также обратиться в полицию. Отказываются возвращать деньги, там просьба
установить
личность, соответственно, взять объяснение, по каким причинам отказываются, проверить на наличие признаков состава уголовного преступления, ну, в таком формате. То есть, по сути, понятно, что здесь будет отказ в возбуждении уголовного дела, 100%, это гражданское право.
Ну, хотя бы адрес будет известен.
Ну, хотя бы, возможно, будет взято объяснение у этого человека, а раз будет взято объяснение, соответственно, будут уже и идентификационные данные известны. Потому что, ну, будут же смотреть паспорт и так далее. Если же объяснение взять не представляется возможным, такое тоже бывает, я рекомендую еще в этом заявлении, в полицию, которое будет написано, указать, чтобы сделали запрос в такую-то компанию сотовой связи, там же телефон указан, можно же определить там мотив или МТС, или что там еще, какие компании бывают, мегафон, в оператору сотовой связи о том, чтобы они полиции предоставили сведения о владельце данной сим-карты. Это первое. А также сделать запрос, допустим, в банк, где держателем которого является, которому принадлежит карта, в банк обратиться с таким же запросом, а кем является вот держатель этой карты. То есть, соответственно, МВД, полиция, это вот эти запросы два может сделать, и по этим двум запросам придут ответы, кто является держателем карты, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и так далее. И, соответственно, радиослушательница может обратиться в полицию с просьбой предоставить возможность ознакомиться с материалами дела, ознакомиться с ними, ну и увидеть, соответственно, фамилия, имя, отчество, где прописан человек, и уже вот по этому адресу направить претензию о возврате 10 тысяч рублей. В случае, если она будет не удовлетворена, тогда уже по этому адресу подать исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения.
Ну что ж, следующий вопрос. Здравствуйте, я мать-одиночка, дочери 12 лет. Получала пособие в собесе. Сейчас вышла замуж и перестала получать пособие. Сказали, что раз я замужем, то теперь при появлении дополнительного члена семьи доход увеличился, и мне не положена стипендия. Муж сейчас не работает, стоит на учете на бирже труда. У меня зарплата в 54 тысячи, и на мне еще ипотека. Если принести в собес справку о наличии ипотеки и документы, что муж стоит на бирже труда и не работает, пересмотрят ли мне решение о выплатах? Денег на жизнь не хватает, после уплаты коммуналки и ипотеки остается сумма в 14 тысяч рублей, а это меньше прожиточного минимума. Могу ли я рассчитывать на то, что мне снова будут платить пособие?
Знаете, вот судебная практика есть по этому поводу. Вообще, то, что мать-одиночка выходит замуж, само по себе не является основанием для того, чтобы она лишилась выплат, как мать-одиночка. То есть, по факту, когда она выходит замуж, ее статус как таковой же не меняется, поскольку ребенок также, по сути, остается без отца. В графе же свидетельство о рождении автоматически запись об отце не появляется в виде нового супруга. Нету такого. Соответственно...
Ну, если он удочерит, то да.
Если удочерит, то да. Но здесь вопрос-то стоит в том, что как бы нет удочерения, я так понимаю.
Ну да.
Если бы было удочерение, тут автоматически все сразу понятно. Поэтому... Исходя из вопроса, я понимаю, что соцзащита выплатами занимается.
Видимо, да.
Они автоматически лишили ее выплаты с отсылкой на то, что она вышла замуж.
Ну да.
Вот эта отсылка «вышла замуж» не является основанием для лишения возможности, для лишения выплаты, для лишения получения вот этих вот выплат
там,
как
да.
мать-одиночка. Угу. Поэтому в данном случае можно получить, соответственно, письменный документ о том, что запрос сделать, прошу обосновать причину, по которой меня лишили пособия как мать-одиночка. Они напишут, как и говорят, мы не выплачиваем пособие, например, потому что вы вышли замуж.
Угу.
В таком случае можно обратиться с исковым заявлением в суд о поспаривании вот таких вот действий. То есть здесь тот факт, что да, есть супруг, но ребенок как был без отца, так и остается без отца. И еще, конечно, было бы идеально доказать то, что нету общего как такового бюджета. То есть деньги тратятся как у нее на ребенка самостоятельно со своего бюджета.
Угу.
Ну, соответственно, раз муж состоит
на бирже труда,
какие могут быть
общие доходы?
Расходы, доходы.
Нет, может быть, он, конечно, подрабатывает там где-то, еще что-то как-то не.
Ну, если он состоит, соответственно, у него нет официальной работы, у него нет дохода. То есть просто еще нужно будет указать в исковом заявлении, что по факту бюджета-то общего никакого нету, и дохода никакого нет. Вся доходная часть, она ложится на меня, как на мать, которую я получаю на работе, и получаю на ребенка вот эти пособия, которые там тоже трачу по факту на ребенка. Вот в таком вот ключе. И в дальнейшем также указывать на то, что общего бюджета нет никакого. С новым супругом.
Ну, то есть, в принципе, можно будет рассчитывать на возобновление выплат.
Можно рассчитывать, да. Я про общий бюджет сейчас почему говорю, потому что по факту там его, я так понимаю, нет, как такового, потому что супруг на бирже труда состоит. Вообще, если углубляться в нормы семейного законодательства, то когда супруг и супруга становятся супругами и супругами, то есть, когда люди вступают в брак, у них де-юре появляется общий бюджет, в принципе.
Неважно, откуда берутся суммы, но бюджет общий.
Да, то, что заработала супруга, является совместно нажитым имуществом супруга и супруги. То, что заработал супруг, является также совместно нажитым имуществом обоих. Но они могут заключить брачный контракт, брачный договор, правильнее называется, у нотариуса, где предусмотреть, что все имущество, которое и заработок, которое, допустим, получает супруга, является супругой, супруги, все имущество и заработок, которое получает супруг, является имуществом супруга. И в этом случае будет дополнительное обоснование того, что какие общие бюджеты. Мы заключили брачный договор, в силу которого у нас раздельный режим собственности. То есть раздельный режим собственности может подтвердиться брачным договором. Вот. Единственное, его стоимость, конечно, не из самых дешевых, я так полагаю, потому что это в районе минимум 15 тысяч будет стоить рублей нотариуса. Это можно у любого нотариуса уточнить, тарифы у них у всех одинаковые, регламентированные. Узнайте, если вопрос будет стоять именно в этом, что, мол, у вас общий бюджет и так далее, можно, конечно, уйти в систему доказывания отсутствия там общего бюджета, отсутствия у него заработка и так далее, но если совсем на корню этот вопрос решить, вот такой путь, на мой взгляд, вот я сейчас комментирую этот вопрос, путь доказывания раздельного режима собственности ввиду заключения договора, брачного договора,
он проще,
является оптимальным вообще, на мой взгляд. Поэтому имейте это все в виду. Вообще для начала напишите заявление с просьбой обосновать лишение выплат. А дальше они напишут ответ, вы также к нам обратитесь, можете выслать на электронную почту этот ответ или написать, диктовать по телефону. И мы уже этот ответ конкретно
прокомментируем,
проанализируем, да,
и скажем,
и дадим совет.
Да, что дальше, более конкретно. 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы попадают к нам в программу. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.